часов 12 минут. Добрый день. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Светлана Ростовцева, звукорежиссер эфира, вместе с нами, дорогие друзья. Гости уже собираются в студии. Чуть позже представлю всех, кто сюда явился. Сейчас буквально два слова о предстоящих трех часах эфира, где я буду ведущим этих вот передач, которые вы все знаете прекрасно. «Родительское собрание», «Дифирамб» и «Книжное казино». В «Родительском собрании» у нас сегодня тема «Атмосфера ненависти. Как противостоять ей в школе, как победить ее в школе». Вы понимаете, что атмосфера ненависти – это такой мем, который я беру в кавычки. Это то, что сегодня часто встречается во многих публикациях, которые так или иначе оценивают состояние, эмоциональное состояние общества в современной России. И наши гости сегодня уже в студии – Евгений Бунимович и Александр Асмолов. Буквально через несколько секунд мы начнем нашу программу. В программе «Дифирамб» сегодня Михаил Захарович Левитин, наш сосед, удивительный сосед, поскольку он вот с некоторых пор поселился у нас на первом этаже в нашем же доме, поэтому наша дружба стала практически уже круглосуточной. А сегодня премьера в театре «Эрмитаж», «Свадьба Кричинского», и, конечно, это замечательный повод для того, чтобы поговорить и о спектакле, и о театре, тем более, что сегодня Международный день театра, с чем я вас всех и поздравляю. Будет, напомню, Левитин в «Дифирамбе» в 2 часа. И в «Книжном казино» сегодня наши друзья, издательство «Корпус», главный редактор Варвара Горностаева и один из лучших художников, дизайнеров книги Андрей Бондаренко, наши сегодняшние гости, после 3 часов. Конечно, будет много подарков и много книг. Напомню вам также, что перед программой «Дифирамб» в 2 часа после новостей мы по традиции разыгрываем пригласительные билеты на различные культурные мероприятия, в театры, на концерты, на литературные встречи. Пожалуйста, не забудьте об этом. Я напоминаю номер СМС +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира +7 495 363 36 59. Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Итак, еще раз приветствуем вас. Программа «Родительское собрание. Атмосфера ненависти. Как противостоять ей в школе». Здесь в студии уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович и учитель математики, напомню я, и поэт, и литератор, и писатель, и вообще общественный деятель. Здравствуйте, Евгений Бунимович.
От всех, кого перечислили, здравствуйте.
Здесь же Александр Григорьевич Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности Московского государственного университета. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
Добрый день.
Напомню еще раз, «Атмосфера ненависти. Что, откуда взялась?» Я долго мучилась в поисках точного заголовка, поскольку повод для нашего разговора – это опубликованное исследование Всемирной организации здравоохранения ВОЗ. Российские дети установили мировой рекорд по многим пунктам. Мировой рекорд, к сожалению, со знаком минус. По жалобам на так называемый кибербуллинг или кибермоббинг – оскорбления и угрозы, которые поступают из интернета. Самый высокий процент детей, которые жалуются на травлю в школе, тоже в России. 23% девочек и 27% мальчиков признались, что подвергались унижениям 2 или более раз в месяц за последние 2 месяца. Россия попадает в первую десятку государств, где 11-12-летние дети оценивают свое здоровье как плохое или как удовлетворительное. В основном российские школьники жалуются на головную боль. В рейтинге стран, где дети перегружены работой в школе, Россия показала один из худших результатов. Среди 11-летних детей 32%. Хуже только на Мальте и в Италии, очень интересно. Также, по данным ВОЗ, в России 11% девочек и 26% мальчиков получили сексуальный опыт в школе. И 22% и 30% мальчиков начали курить в школе. Единственное, что успокаивает, что в России не страдают дети от ожирения. Тут мы на последнем местах. Все остальное очень печально. Не знаю, как у вас, уважаемые гости, но у меня сразу возникла вот эта вот абсолютно вольтовая дуга, абсолютно такая прямая, которая соединяет все вот эти данные с тем, что происходит вокруг школы. Но школа, она не может находиться в безвоздушном пространстве, и, как мне кажется, это как бы одно продолжает другое. Согласны ли вы со мной? Александр Григорьевич, вам слово.
Прежде всего, те драмы, которые происходят вокруг нас в мире, драмы в обществе, как зеркало отражаются в жизни школы. И эти драмы были всегда. Проблемы агрессии, суицида в разных формах тоже были всегда и в школе. Достаточно вспомнить, что в 1910 году даже был большой первый симпозиум по суициду в школе. И этот симпозиум проводил довольно талантливый профессионал по имени Зигмунд Фрейд, где обсуждались эти вещи. Также посмотрим, что происходило в нашей культуре. Все вы помните, каламбур получился, незабвенный фильм «Чучело», где мы видим притеснение, где мы видим, как ребенок становится изгоем. Далее вспомните также Харпер Ли «Убить пересмешника». Мы имеем разные грани этого явления. Но что сегодня? Сегодня в ситуации перемен мы сталкиваемся с тремя вызовами. Это вызовы сложности, вызовы неопределенности и вызовы разнообразия. Как отвечает наша культура? Как отвечает наше общество? Она отвечает своеобразным тяжелым симптомом. Синдром упрощения жизни или варваризации. Иными словами, как показывает целый ряд аналитиков, сегодня страна оказалась страной, в которой происходит нашествие внутренних варваров. Обратите внимание, внутреннее варварство – это не случайная характеристика. Это характеристика, связанная со схлопыванием сложности, ее падением. Очень четко об этом во многих работах пишет Лев Гудков, показывая сложную симптоматику подобных ситуаций. Эти ситуации проявляются в следующем. На уровне общества, на уровне элиты всему обществу демонстрируются агрессивные образцы поведения. И если, я не хочу сейчас указывать пальцем, это скучно и неинтересно, но если мы посмотрим, как целый ряд тех или иных лидеров говорит то, что случилось в Брюсселе, или то, что произошло чудовищное в Париже, это как бы, почти цитирую, нам на руку, это полная технология, связано с ростом ненависти. Второй момент. Я другой такой страны не знаю. Нас иногда упрекают ведь с вами, что у нас слабость с технологиями, что высокие технологии всюду в мире идут, а мы отстаем. Но была какая-то песня, и даже в области, мы говорили перед этим, балета «Мы впереди планеты всей», но не знаю, как в области балета, но в России по рейтингу самым главным жанром становится среди жанров коммуникации, вызывающей агрессию, жанр, которому я дал название «теленинавидение». Почему я предложил это название? Никогда так четко не проявлялись ксенофобские позиции, которые, как тектонический разлом, делят мир на своих и чужих. А как только вы попали в пропасть свои и чужие, то агрессия, как и ментальная агрессия, и физическая агрессия, как попытка показать «я главный», «я сильный», как будто мы все превращаемся в в представителей тех далеких племен, то только тот, кто бьет себя в грудь, кто демонстрирует те или иные брутальные характеристики, он является лидером. Смотришь поведение некоторых социальных игроков и думаешь, ты где? Ты в стадии павианов, где самец должен доказать свою иерархию, демонстрируя свои органы, что он самый сильный и самый здоровый, или ты в стадии депутатов. Так вот, вот эти моменты очень четко проступают. Стоит ли удивляться, что при этом, как всегда, У нас каждый раз, когда в обществе что-то надо исправить, начинают искать козлов. Козлов отпущения. Любимейший из козлов отпущения – это наша с вами школа. Любимейшие козлы – это дети и любимейшие учителя. А то, что детская агрессивность, как с чего и был поставлен вопрос, отражает рост ксенофобии и варварства, и что агрессия стала... Фрейд написал «Психопатология обыденной жизни». У нас агрессия в обыденной жизни разлилась в буквальном смысле по обыденной жизни, по повседневной жизни. Это сегодня становится очевидным фактом. Последний маленький пример. Как мы играем на понижение. Совсем недавно по телевидению с какой-то садистско-мазохистской жадностью показывали количество учительниц или воспитательниц детского сада, которые торгуют своим телом. Вот то, что этим уникальным явлением по имени тела торгуют еще в многих местах, это не так важно. Но показать, до чего дошла школа, раз там это происходит с учителями. Да, для страны нет ничего опаснее, чем люмпенизация учительства. Люмпенизация потянет вниз всю страну. Но почему мы выбираем именно это? А потому что школа не может ответить.
Ну, вот такое замечательное выступление Александра Григорьевича Асмолова, который открыл нашу программу. Давайте передадим теперь слово следующему спикеру. Это Евгений Абрамович Бунимович.
Да, ну, конечно, Александр Григорьевич, Саша прав абсолютно во своих, так сказать, диагнозах, да. И мне, как уполномоченному вам ребенка, приходится это все констатировать. Да, с одной стороны, правда, я вот тоже, увидев эти цифры, не то чтобы удивился, меня удивляет другое, потому что мы тоже некоторое время назад изучали вопрос жестокости и насилия по отношению к подросткам. И это очень трудно изучать. Поэтому я не знаю, насколько удачно. Я просто подумал, что если у них там на первых местах Мальта и Италия, то, может быть, просто дети более открытые, чем в каких-то других странах, где они просто не говорят на эти темы. Потому что ситуация не такая простая именно с изучением. Сейчас мы возьмем. Да. Но я хочу сказать вот сейчас немножко о другом. Понимаете, вот то, что вот казалось бы, что, так сказать, эта тема вот вообще телевидения, вообще всего остального, но для нас, уполномоченных, так сказать, в этом смысле, эта тема абсолютно конкретная. И я, кстати, не был здесь, вот не смог приехать на другую передачу «Родительское собрание», потому что вот недели две назад мы за городом, вот когда у нас был, я пригласил всех уполномоченных Центрального федерального округа, 20 человек, да, и с нами психологи именно обсуждали вопросы, вот я просто могу сказать две темы, которые у нас там были. Одна – это детский суицид, а другая – это проблемы буллинга и как быть. То есть для нас это, не, так сказать, вопрос не только диагностики, да, но и вопрос того, что делать дальше. Как быть? Я совершенно согласен вот с этой самой позицией. Здесь даже не только вот те, кто орут на телевидении, да, но здесь еще страшнее в чем-то позиция ведущих. Потому что они, по идее, должны дать норму, понимаете? Мало ли кого, какой там ненормальный или там маргинальный, или какой хотите, там может что-то такое запустить, какие-то страшные слова. Вопрос реакции. Вот когда реакция такая же, и совершенно как норму воспринимает это, то тогда и общество, и родители, и все остальные воспринимают это как норму, и не понимая в том числе и то, что рядом находятся подростки, да, дети, которые вообще свойственны им абсолютизировать, так сказать, то, о чем говорил Саша, о сложности, о неопределенности, но это не свойство этого возраста. Им свойственно гораздо больше определенности, гораздо больше абсолютизации того, что происходит. И единственное, что могу сказать, что тема это очень серьезная для всего мира. И вот здесь нужно хорошо понимать, что сейчас ищут все, так сказать, рецепты выхода. Во-первых, я согласен, это было всегда. И в моей учительской практике, конечно же, я время от времени сталкивался с такими проблемами, и не нужно здесь делать каких-то, так сказать, круглых глаз и говорить, что это никогда не было. Я вот помню, я взял один класс, Да? Это уже был 9 класс. И, ну, как обычно, я с ними делал. Я для того, чтобы, так сказать, лучше познакомиться, как классный руководитель, и вообще как-то какую-то атмосферу создать не только на уроке. Мы выехали в поездку в Питер и в классе, в котором в одном на матах располагались мальчики, в другом располагались девочки. Я пошел сначала там с мальчиками, там посмотрел, как им сделать. Потом с девочками пришел обратно в комнату, где мальчишки располагались, и увидел, что они расположились абсолютно по тюремному закону, да? Самый слабый у параш, условно говоря, да, вот самый плохой, абсолютно сходу, понимаете? Я им стал говорить, как так вообще, давайте, а как вы это? Он говорит, ну так у нас, так, да, вот так. И я им стал говорить про то, что давайте бросать жребий, там, давайте то, давайте, ну, в общем, понимаете, вводить какие-то нормы, да. И я понял, как с каким странностью, с каким удивлением они на меня смотрели. То есть, я просто даю этот пример, во-первых, в многих вещах. Понимаете, во-первых, нельзя только бить по рукам, надо выезжать, вывозить, надо что-то предлагать, а не только, так сказать, да, какие-то вещи. Но, ну, и другое. Вы знаете, я с ними работал 2 года, конечно, в классе атмосфера изменилась. Но я не уверен, что она изменилась в душе каждого из них. Хотя мне хотелось в это верить. Да? Но я не уверен, что за моей спиной, в ком-то из них я уверен, а в ком-то нет. Вот понимаете, это формируется очень трудно, очень серьезно. И для меня очень важно, между прочим, что мы сегодня вообще это называем. Потому что одна из проблем заключается в том, что, ну, во-первых, нашу школу, как мы знаем, замеряют не по этим параметрам. Да? Все, что, каким образом наша школа оценивается сегодня, все эти рейтинги, это же такое ГИА, ЕГЭ, олимпиады, еще что-то. Вся та огромная, тяжелая работа, которая вообще-то нужна в этой области, она огромная, она очень сложная, она очень тонкая. Это вообще ваша самодеятельность. Понимаете? То есть, хотите – делайте, хотите – не делайте. Это одно. А другое – это... Вот я помню хорошо, когда наши... Помните, вот это был такой момент, когда подростки вышли на Манежную площадь там, с националистическими лозунгами. И когда я разговаривал со многими после этого учителями, директорами и так далее, первая реакция была – это не наши дети. То есть, я спрашивал, они как тут их завезли, откуда там это было, импортные дети какие-то, или с Марса завезли, или они не в нашу школу учатся. Вот это ощущение, что это не наше, это первое. А второе, да, когда это уже происходит, человек начинает этим заниматься, но это я еще раз повторяю, учителя, к сожалению, совершенно не это спрашивает, и не это входит сегодня в основные параметры учительской деятельности. Вот мне кажется, это очень серьезно.
Новости, потом вернемся в программу. Да, действительно. А там, как говорит Евгений Ванимович, когда показывают на телевизор, где идут новости Евроньюс. Да, действительно, когда мы говорим о так называемой атмосфере ненависти, о росте агрессии, ксенофобии, это, безусловно, не только наша проблема. Но мне кажется, что у нас вот как-то это все-таки... Почему у нас так культивируется, не обсуждается, да? Не говорится о том, что это проблема, да? А наоборот, все больше и больше бросается в эту топку поленьев, чтобы это разжигалось уже везде, начиная с детского сада. Для меня вот мы сейчас вспоминали в перерыве эту историю дикую, совершенно с отрезанным помпоном у мальчика, который даже действительно не знаешь, как квалифицировать. Милая шутка. Ну, как бы люди не понимают, что это вообще дикость какая-то. Но! А вот эта история с фотографией, где мальчик выложил в интернет фотографию своего обеда в школе. Да, вот эти там 3 макаронина или 4 кусок. Представляете, потом, значит, он извинился перед поварами, публичностью. Представляете, что с ним там сделали? Да, только что ему говорили, что ему кричали в лицо все эти,
да,
эти
это вот,
между прочим, педагоги.
Буллинг со стороны взрослых, да? Это тоже очень серьезная история. Я вот что хотел сказать по поводу «а там». Следующий шаг заключается в том, что надо это осознать и думать о конкретных путях решений. Вот здесь, вот «а там» делается гораздо больше. Вот это очень важно. Потому что хорошо, что мы сегодня об этом говорим. Потому что это, об этом надо говорить и разбираться не меньше, чем во всем остальном. Я вспоминаю, вот есть вещи, которые тоже вот впечатываются в память, даже неожиданно. Я был на совершенно вроде бы для меня формальной такой встрече по поводу школьной архитектуры. Как строятся школьные здания. Были английские архитекторы и наши архитекторы. Вообще очень сильные, интересные, современные. Но вот что такое общий подход. С чего начали английские архитекторы школы? С того, как будет устроен школьный туалет.
Да.
Как сделать так, чтобы в школьном здании, кроме всего прочего, не было вот этих темных глухих зон, да, где ничего не понятно, что там происходит. С чего начинали? Просто у них уже были эти экспозиции, поэтому они, с чего начинали наши архитекторы? С фасада. Как будет выглядеть красиво вход, входная группа и так далее. То есть, вот что очень важно. Осознать и искать практические пути. Эти практические пути, здесь нет никаких чудес, вот я хочу сказать. И никакой из них не является универсальным. Надо каждый раз это решать заново. Но знать об этом надо. Я когда смотрел те пути, которые предлагают, так сказать, ну вот, психологи, коллеги, во всем мире, надо сказать, что многие из них производит на меня странное впечатление тем, что мы их хорошо знаем. Вот, например, один из очень известных путей, который предлагается в США и Канаде, да, я начинаю его читать и разбираться в нем, и понимаю, что то, что знаменитый Джон Дьюи, так сказать, когда-то предложил по этому поводу, да, это то, что выбирается и лидеры из старших классов, позитивные лидеры, да, которые действительно, так сказать, и пользуются уважением, и в то же время с которыми можно работать. И они начинают работать, так сказать, как с ребятами из класса на три меньше. Каждый курирует кого-то, чтобы с ними вести диалог и знать, что там происходит. Эти и так далее. То есть, я читаю, понимаю, что это вообще-то шефы те самые, которые у нас формально когда-то существовали. То есть, понимаете, если одно и то же может быть формальным, может быть вообще забытым, а может быть содержательным, потому что этих ребят, и это считается очень престижным, это вообще потом, так сказать, идет в их, так сказать, портфолио в университет, они собираются на три дня до начала учебного года раньше, с ними идет работа психологов, им объясняют что-то, потом их каждую неделю собирают. То есть, это огромная система работы. Я рассказываю только про ту работу, которую мы вроде как знаем, потому что шефство над младшими, так сказать, провозглашалось много раз. Но за этим должна стоять содержательная работа. И это правильно, потому что многие вещи они готовы сказать своим, так сказать, ребятам чуть старше, гораздо чаще, чем родителям или взрослым, то есть, или учителям. То есть, я хочу сказать, что за каждым из этих путей есть опыт, но это надо реализовывать, об этом надо думать. Надо садиться и думать об этом. В каждой школе у нас теперь тоже есть психолог. Кстати говоря, вот сейчас шло объединение школ у нас, да, но по этому принципу, но тоже многие психологи в мире говорят, что опасна большая школа тем, что больше зона анонимности. Что маленькая школа все-таки гораздо более обозрима. То есть, объединили, давайте теперь думать, все-таки, раз уж это сделали, как в этой, чтобы не было зоны вот этих темных пятен, чтобы не было зоны анонимности и так далее. Вот эти вещи, они просто должны стать...
Чтобы не было зоны.
Да, чтобы не было зоны, совершенно верно. Да, да, это наш опыт. Вспомните, как в университете до сих пор, когда я учился, меня это поражало, но и сейчас, там, как с тех пор, как его строили, зэки, да, там зона Б, зона В, и вот так живет Московский университет.
Давайте, Александр Григорьевич, одним словом.
Термин «зона» действительно имеет свою семантику. И когда Женя сейчас упомянул об архитектуре, сейчас как раз обсуждается, и бурные споры идут о строительстве школ, чтобы не было второй смены и так далее. Так какая критическая линия здесь наступает? Опять сделать коробки, в которых по 35-40 человек. Тем самым мы создадим зоны, именно это слово, где нет персонального пространства. А когда вы едете в метро, особенно в час пик, и вас все обнимают, то вот это интимное пространство, после вы выходите как разорванное и ошпаренное.
Обнимают, это вы как мягко сказали.
Я думаю, что вы почувствовали нежные перепады иронии в моем голосе. Но я хочу сказать, Женя, ты прав, но мечты, чтобы каждый психолог был в школе. Сегодня во всех регионах России, пожалуй, за исключением Московской области, психологи и человековеды вымываются из школ.
Да что?
Когда надо схлопывать бюджет, когда сложности с финансированием, кто первый летит? Именно
и как спрашивают, как ЕГЭ и ГИА, причем психологи.
Да, причем летят человековеды. Вместе с тем в мире появляется профессия под названием жизненный тренер. И это профессия, к которой идут. Далее. мы должны четко также понимать, что об этом надо, опять повторяюсь, говорить. Недавно вышла книга у нас, которую сделала Светлана Кривцова, и она вышла в Федеральном институте развития и образования. «Буллинг в школе. Против, что против сплочения неравнодушных». И там четко показывается правила действия учителю, как действовать учителю. Она вышла тиражом 150 экземпляров. Я просто рассказываю об этих вещах, оговорился, а это было бы нужно везде. Второе. Проведено детальнейшее исследование кибербуллинг и его последствия. И в этом я как бы не потому, что все время люблю работать в стиле Алаверды. Женя прав, это не только у нас. Простите, сухие данные статистики. Сегодня в мире, где бы мы ни были, 16% девочек и 17% мальчиков подвергаются буллингу, за исключением Японии, в 2-3 раза в месяц они становятся жертвами буллинга. Япония – исключение. Сегодня 7% девочек и 12% мальчиков – сами инициаторы травли и буллеры. Это во всем мире. Но сегодня суицид на этом фоне, как последствия буллинга, а это происходит потому, что при буллинге тяжелейшая депрессия, 49% потери здоровья возникает. Суицид во всем мире очень вырос за последние 10 лет, в 3 раза. Каждый 12-й подросток от 15 до 19 лет ежегодно у него тенденцию к суициду. В России же не 12 подростков. Мы первые в мире. У нас 20 на 100 тысяч населения с тенденцией к суициду. Иными словами, и с попытками суицида. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда это на одном полюсе, а на другом замечательная стратегия мобилизации, когда все враги. Как это называется, горячка у больных, вот это, чур меня, вот такая горячка. Враги, 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 там враги, тут ведьмы, тут национал предатели, чур меня. И получается, что вот эта линия агрессии проходит, втягиваясь через телевидение и интернет внутри семьи. Семьи начинают раскаиваться из-за национально-этнических проблем.
Это то, что, кстати, отличает, наверное, вот природу этой ненависти вот в России от того, что происходит в Европе или в Америке. Потому что, да, когда мы говорим про буллинг, я так предполагаю, что одним из последствий этих буллингов это как раз та агрессия, которая возникает со стороны человека, подвергшегося травле. То есть эти расстрелы в школе, когда ребенок вдруг берет оружие, конечно, идет, да, расстреливать одноклассников, это, видимо, тоже последствия буллинга. Да?
Это тоже последствия буллинга, но отличие огромное. И знаете, на меня произвело большое, просто не спал ночь, письмо журналиста, у которого погибла любимая женщина, погибла жена во Франции. И остался 7-месячный ребенок. Смысл этого письма и ответ террористам: вы не дождетесь от меня ненависти. Ключевая цель террористов — посеять ненависть. Как только мы через теленавидение сеем ненависть во всех наших передачах, мы становимся, говорю это страшную вещь, неявными распространителями идеологии терроризма и мобилизационных сценариях, когда все кругом враги. Это, конечно, бьет по школе. Но еще больше я зацикливаюсь, я повторяюсь и говорю еще и еще раз. Было замечательное стихотворение «Нашествие варваров». Вот, а где же варвары? Варвары уже здесь. Или как в этом рекламе. Мы идем... мы идем к вам. Угу. Поэтому, когда я вижу образцы поведения, которые транслируются постоянно, агрессивного поведения, когда вице-скипер... Я не случайно говорил, берет и бьет журналистку, и это ему все сходит, или говорит, надо уничтожать больше и больше, что мы ждем от наших детей. Но что происходит? Мой коллега Владимир Сопкин обследовал 2000 школьников в городе Москве и выяснил, что в конфликтных ситуациях большинство предпочитает более 70% как способ разрешения ситуации агрессию. Отсюда вытекает, что в нашей стране агрессивное поведение стало социальной нормой. Когда в стране агрессия становится социальной нормой, мы этого с вами достигли. Стоит ли удивляться, что наряду с буллингом, кибербуллингом, мы затягиваемся в этот водоворот? Помогут ли здесь только психологи, которых я люблю любовью брата, а может быть еще сильней? Конечно, только психологи не помогут. Была программа «Толерантность». Сейчас слово «толерантность» чуть ли не звучит как нецензурное слово.
За него бьют
слово.
По морде.
Да, бьют по морде, как, потому что на фоне гипермиграции. То есть нужны, тем не менее, говорю, нужны четкие действия, как приоритетные действия, потому чтобы во всех... не побоюсь этого слова, педагогических вузах четко были психотехнологии действия с буллингом. И учителя этим владели, подчеркиваю, не психологи. Не на минимальном уровне распознания, но это как первая помощь должно быть. Иначе этот ребенок, особенно в ситуации аутизации общества, когда он замыкается, когда возникает феномен под названием одиночество в сети, когда в сети особые вещи, где, опять же, вседозволенность, ты оскорбил, ты не можешь ответить, и диффузия ответственности растекается по всему морю. Мы с этим сталкиваемся, и поэтому я говорю, не потому что вытаскиваю, как фокусник, кролика из шляпы. Эти программы есть, эти программы существуют, но эти программы должны быть услышаны учителями, родителями, управленцами, и через них должны пройти.
Александр Григорьевич, эти программы должны быть услышаны не только учителями, родителями, но и политиками.
Прежде всего политиками.
Потому что вы мне извините, вот вы говорите, а вот передо мной возникают внутри меня эти картинки последнего времени. Нападение банды молодых людей на автобус с правозащитниками. Да? Нападение на Игоря Каляпина на границе с Чечней. Да? Мы говорили еще там про разные вещи. Тут возникает то и дело у нас в сети видео, когда старшеклассники, школьники избивают кого-то одного, и все это снимается и мало этого распространяется при аплодисментах и при полных восторгах. Да? Разве вот это те самые модели, которые, как мне кажется, их нельзя закрывать на это глаза. Про это надо говорить и объяснять, что это невозможно, что это не просто нарушение уголовного кодекса, да, это статья. Но помимо всего прочего, это аномалия, это ненормально. Ненормально, когда вывешивают портреты лидеров оппозиции вот здесь у нас в центре города с слоганом «Враги России, нацпредатели». Ведь после этого нападения устраиваются на различных городах, на того же там Михаила Касьянова, да, или на Илью Яшина.
Это подстрекательство, прямое, да, абсолютно.
И это все, опять же, это именно тот же самый буллинг, это травля, это унижение, это публично унизить. Это все, опять же, возвращается к тем примерам, лагерный закон.
Да, это абсолютный буллинг, здесь даже нет вопросов. Я просто хочу сказать вот о чем, понимаете? Ксения, легче, то есть это так и есть, но в чем-то это для школы легче сказать, вот видите, общество такое, поэтому чего
так
от нас хотите?
Так говорят, так это общество не принимает этих людей.
Мне кажется, что, вы знаете, в разное время, в России много было сложных времен, когда я учился в школе, это было прямо сразу после того, как танки, я имею в виду в старшей школе, во второй школе, после того, как танки вошли в Прагу, и было очень здесь все тяжело и так далее, но учителя мои в школе создали какой-то другой микроклимат. И не надо делать вид, что ничего сделать нельзя. Понимаете? Надо учитель, на то и учитель, чтобы отличать норму от ненормы. Да, в обществе норма сдвигается. Но учитель, который особенно может иметь авторитет, вот он как раз и есть тот человек, который может сказать: ребята, норма – это норма.
Понимаете?
И когда, да, а что же вы хотите? А вы хотите, чтобы учитель – это был просто человек, который получил диплом там, в педагогическом вузе? Да? Нет, это другая история. Да, это требует создания такого микроклимата, микроклимата дружественного, который школа тоже, понимаете, нам когда говорят, это действительно, когда дети, понимаете, это тоже как в зоне получается, да, все хотят быстрее закончить школу, потому что чем меньше срок мотать, тем лучше. Знаете, это тоже отсюда же, да. И поэтому нет, создать такую атмосферу в школе, в которой хочется приходить, в которой вот это трудная история, я ничего не говорю. И в каждой из историй, даже которых мы говорим, можно найти других героев. Вот я вам сейчас расскажу о другом герое, между прочим. Я был, когда в обществе «Мемориал» вручали премии, там, соответственно, правозащитные, напротив, в заброшенном таком здании, которое, естественно, я приехал уже к моменту начала, там уже, там тоже повесили, я не уверен, тоже такую же самую вот такую картинку, да, вот это со всеми портретами, но я видел уже несколько картинок с портретами, я видел, как ее снимали, вызванный наряд полиции, так, соответственно, снимал вот это с этого дома. И представьте себе, заброшенное там пятиэтажное здание, скатная такая крыша, и парень, мальчик для меня, там вот этот полицейский, да, ползет по этой крыше, представляете, за этими веревками, я думаю, не дай бог, потому что там, ну, смотрите, это дом в аварийном состоянии, и он дополз, и он это все отвязывал, разрезал, и я смотрел, и все смотрели, весь этот мемориал стоял, думал, господи, чтобы этот мальчик дополз обратно, понимаете? То есть, об этом вообще никто не думает, вот это, вот эти негодяи, которые все, вот, понимаете, вот, не дай бог еще, вот как, то есть, вот я хочу сказать, что в этом задача школы, в этом задача учителя, не терять норму, не терять голову. И при этом, я совершенно согласен, конечно, одни психологи даже и говорить нечего, и не могут помочь в таком количестве и всего остального. Конечно, это обязанность каждого учителя быть не только готовым понять, что это есть, но и иметь технологии, действительно, давайте все-таки об этом говорить реально, потому что они есть. Они есть, технологии, и они есть и в детском коллективе, они есть и в взрослом коллективе, между прочим, где тоже есть буллинг и все остальное, только, так сказать, в несколько других формах. И это здесь очень надо быть тонким, точным. Не обязательно, так сказать, быть абсолютно профессионально, так сказать, образованным психологом. Но есть разные ситуации, поверьте, из моего педагогического опыта. Есть ситуации, когда нужно привлекать родителей. А есть ситуации, когда не нужно привлекать родителей. Есть ситуации, когда нужно доводить до конца, там, знаете, дожать всех, там, если хотите, да, и все это разгромить. А нужно, а есть ситуации, когда нужно сделать какой-то шаг назад и, наоборот, попробовать выстроить, так сказать, такую ситуацию это уже такого дружелюбия. Потому что у нас есть и другое, вы знаете. И у меня тоже есть даже такие опыты, когда, ну, бывает разовое, знаете, ну, просто там, ну, хулиганство какое-то и так далее. Но особенно это в Москве, где у нас есть очень много возможностей у людей, да, вот я вспоминаю ситуацию, когда, ну, разовая такая хулиганская выходка, не очень приятная у парня, да, по отношению, но тем не менее, да, значит, газеты печатали, потому что у одних родителей был выход на прессу, у других была крутизна другая, и так далее, и тому подобное, и они уже, и уже нужно было выходить из этой ситуации, но это было нельзя, потому что это тот же буллинг, только уже в другом взрослом, когда с помощью детей додавливали, так сказать, уже друг друга.
У нас просто, значит, такой буллинг, почему мы так активно пользуемся этим термином, это преследование, травля,
это преследование, да? Травма,
систематическое. Систематическое травма. Преследование. Травма. Ну, не обязательно давайте, такая жестокость, давайте. Но и там, может быть, просто отстранение человека. Там, вот,
мы говорим о разных проявлениях буллинга, но есть еще одно, с моей точки зрения, самое дикое его проявление, а точнее последствия. Когда человек себя чувствует притесненным, когда растет депрессия, он начинает терять свое «я». А при ситуации размывания или потери «я» мы становимся суггестивными и становимся легкими жертвами уже не просто буллинга, а вербовки. И поэтому ключевой социотерапии, связанный в целом с нашим обществом, является эта терапия, такая, как развитие критического свободного мышления. Если это есть, то никакие террористические организации, как ИГИЛ или ХАМАС, не будут вербовать наших детей. Поэтому вопрос о буллинге прямо связан с зомбификацией населения тех, кто становится легкими жертвами уже и в буквальном смысле уходят из страны. Я бы показывал и еще раз показывал замечательный фильм Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди», где рассказывается, что происходит, когда нас с вами бросает поколение. За нами, увы, высокопарные слова, мы на грани разрыва связи поколений, мы на грани разрыва связи времен.
Я заметила в разговорах с родителями, что за последнее время как изменились глаголы, когда люди пытаются определить, что сегодня самое главное в отношении там, своего ребенка. Раньше говорят, там самое главное воспитать, научить, образовать. А сегодня все чаще и чаще я слышу глагол «уберечь». Вот что самое главное. Уберечь. Уберечь от телевизора, уберечь от политики, уберечь от политики в широком смысле этого слова, уберечь от новостей, уберечь от информации, уберечь от дурного влияния, уберечь от настроений. Ну, там, понятно, все остальные наборы всяких наркотиков и прочего-прочего. Это, конечно, такой симптом страшный. Ну, да, я тоже за это. Я за то, чтобы уберечь. А уберечь может только человек, у которого есть для этого сила, и который сам себя уберег. Правда же, прежде всего.
Поэтому, но в этом тоже есть момент, да, продаваться.
Уберечь. И вообще в языке, язык очень четко отражает происходящее явление. Что такое сегодня Россия? Какой ключевой идеал России? Мы его нашли, великую российскую идею. Это страна национальной безопасности. И отсюда и происходят все
поколения. Да, но сегодня давайте все-таки не будем все-таки заключаться в этом, потому что это уберечь я сейчас везде. И я хочу тоже посоветовать сейчас вот Ольга Седокова с невероятной скоростью перевела одну очень важный текст, именно о том, что нельзя, итальянский текст, я помню автора, о том, реакция на все, что происходит сегодня в Европе, что нельзя отвечать ненавистью на ненависть, что абсолютно, мы должны оставаться собою. И поэтому я вот очень рад, что через час в эфире появится Варя Казанастаева и Андрей Бондаренко, потому что это замечательный художник. И когда я с ним работал, это отлично. Я очень рад этому. Вот это и надо, в позитив давайте выходить.
Спасибо большое, Евгений Бунимович и Александр Смолов, наши гости. Спасибо большое за разговор.